Мелани Хадро, «Девять жизней Боспора». «Девять жизней Боспора». Глава. Стук топора в тумане меньше чем, пи больше чем меньше чем саб, элиас, равно первое больше чем ай меньше чем, саб больше чем меньше чем пи больше чем, конец ви, первая половина пятый век, до нашей эры. Мгла стояла над проливом, в тот предрассветный час. Та особенная, густая, молочно-седая мгла, какая бывает только поздней крымской осенью. Когда море еще дышит накопленным за лето теплом, а ветер с Рифейских гор уже несет первое ледяное дыхание зимы. Дозорный на носу Триеры, немолодой уже иониец с лицом, изрезанным, как старая корабельная обшивка, дорезив глазах вглядывался вперед, но не видел ничего, кроме клубящейся белизны. Только слышал, как где-то справа, невидимый, тяжело вздыхает под накатом берег, как вскрикивают потревоженные кем-то чайки, как плещет рыба в тростниках. «Эй, Фок!» — негромко окликнул он кормчиво, стоявшего у рулевого весла, с той особой, скульптурной неподвижностью, какая дается лишь многолетней привычкой. «Помнишь тот восход у Самоса? Когда мы уходили от финикийцев?» Кормчий не ответил. Он и сам помнил, и тот розовый, нежный, как перламутр, восход над Икарией, и крики чаек, и то, как они, все 38 человек, затаив дыхание, слушали плеск вражеских весел где-то рядом, в тумане. Тогда им повезло. Тогда они еще верили, что плывут к новой жизни. То было в год 62-й Олимпиады, за 7 лет до того, как Архонт Эсимнет Фразибул взял власть в родном Милете. Родной город задыхался, то от лидийского серебра, то от персидской дани, то от собственных расприй. Все, кто мог держать весло или плуг, смотрели на запад, туда, где, по слухам, лежали земли, не знавшие ни царя, ни подати, ни гнета. Земли, где можно было просто жить. Туда и держал путь корабль, на котором сейчас, вцепившись побелевшими пальцами в планшир, стоял юный Алким, сын Несикла из отического Дема Эноя, по прозвищу Рыжий. Ему едва минуло 19, и он был единственным из всей экспедиции, кто не мог похвастаться ни знатностью рода, ни богатством оружия. Все его наследство составляли старый отцовский меч с зазубриной на лезвии, две серебряные драхмы, зашитые в пояс, да то, что не отнять никакому лихаимцу, удивительная способность видеть красоту там, где другие видели лишь грязь и опасность. Туман стал редеть. Сперва проступило что-то темное, мохнатое, гребень холма, поросшего дубняком. Потом ниже, белая полоса прибоя, лизавшая рыжие, растрескавшиеся скалы. Наконец, зажатая между двух скалистых мысов, открылась бухта, глубокая, почти круглая, как перевернутый щит. «Пантикопей!» — выдохнул кто-то на носу. Говорили, что название это пошло от скифского слова, означавшего «рыбный путь». И правда, вода в бухте так и кипела от косяков кефали и бычков, одно просвечивало на три человеческих роста. Но не рыба была главным сокровищем этой земли. Главным сокровищем был хлеб, тот самый удивительный, здешний колос, что родился на тучных приазовских черноземах без всякого полива, сам 20, а то и сам 30. Ради него и шли сюда, на край Айкумены, отчаянные головы из Милета, Теоса, Митилены, Афин. Высадка прошла под крики скифских дозорных. Скифы, те самые дояры кобылиц, о которых еще старик Гесиод писал как о народе странном и грозном, уже знали греков. Знали их медь, их расписную керамику, их виноградное вино, от которого тяжелели головы их вождей. Знали, и потому не спешили нападать сразу, выжидая, пришли эти странные люди с белой кожей, как торговцы или как захватчики. Алким видел их впервые. Скифы сидели на низкорослых, мохнатых лошадях, чуть поодаль от берега, человек 20, не больше, и молча смотрели на выгружающихся греков. Одеты они были в кожаные штаны и островерхие войлочные шапки. У каждого на поясе висел короткий меч Акинак, а за спиной горит с луком. Но более всего поразили юношу не оружие и не лица их, скуластые, с раскосами спокойными, как у сытых зверей, глазами, а запах. От скифов пахло конским потом, горьким дымом кизика и еще чем-то неуловимым, то ли полынью, то ли чабрецом, то ли самой степью, просторной и бескрайней, как море. «Смотри, Алким, запоминай», усмехнулся старый гоплит Леонакт, поправляя на плече щит с вычеканенной на нем горгоной. Вот она, твоя новая родина. Нравится? Алким не ответил. Он смотрел на берег и чувствовал странное, никогда прежде не испытанное волнение. Эта земля, сухая, каменистая, продутая всеми ветрами, пахнущая полынью и рыбой, вдруг показалась ему обещанием. Обещанием жизни, в которой все будет по-другому.